Глава 8. Показания свидетелей. Дитё. Допрос свидетелей начался. Но мы уже не станем продолжать наш рассказ в такой подробности, в какой ввели его до сих пор. А потому и опустим о том, как Николай Парфенович внушал каждому призываемому свидетелю, что тот должен показывать по правде и совести, и что впоследствии должен будет повторить это показание свое под присягой. Как, наконец, от каждого свидетеля требовалось, чтобы он подписал протокол своих показаний и прочее, и прочее. Отметим лишь одно, что главнейший пункт, на который обращалось все внимание допрашивавших, преимущественно был все тот же самый вопрос о 3000, то есть было ли их 3 или 1,5 в первый раз, то есть в первый кутеж Дмитрия Федоровича здесь в Мокром месяц назад, и было ли их 3 или 1,5 тысячи вчера во второй кутеж Дмитрия Федоровича. Увы, все свидетельства, все до единого – оказались против Мити, и ни одного в его пользу, а иные из свидетельств тогда же внесли новые, почти ошеломляющие факты в опровержении показаний его. Первым спрошен был Трифон Борисович. Он предстал пред допрашивающими без малейшего страха, напротив, с видом строгого и сурового негодования против обвиняемого, и тем, несомненно, придал себе вид чрезвычайной правдивости и собственного достоинства. Говорил мало, сдержанно, ждал вопросов, отвечал точно и обдуманно. Твердо и не обинуясь, показал, что месяц назад не могло быть истрачено менее 3000, что здесь все мужики покажут, что слышали о 3000 от самого Дмитрия Федоровича. «Одним цыганкам сколько денег перебросали, им одним, небось, за 1000 перевалило». «И 500, может, не дал», — мрачно заметил на это Митя, вот только не считал тогда. «Пьян был, а жаль». Митя сидел на этот раз сбоку, спиной к занавескам, слушал мрачно. Имел вид грустный и усталый, как бы говоривший: «Показывайте, что хотите, теперь все равно». «Больше 1000 пошло на них, Дмитрий Федорович», — твердо опроверг Трифон Борисович. «Бросали зря, а они подымали. Народ-то ведь этот вор и мошенник, конокрады они. Угнали их от селева, а то они сами, может, показали бы, скольким от вас поживились». «Сам я в руках у вас тогда сумму видел, считать не считал. Вы мне не давали, это справедливо, а на глаз, помню, многим больше было, чем 1500. Куды 1,5? Видывали и мы деньги, могим судить». Насчет вчерашней же суммы Трифон Борисович прямо показал, что Дмитрий Федорович сам ему, только что встал с лошадей, объявил, что привез 3000. «Полно, так ли, Трифон Борисович?» — возразил было Митя. «Неужто так-таки положительно объявил, что привез 3000?» — говорили, Дмитрий Федорович. «При Андрее говорили. Вот он тут, сам Андрей, еще не уехал. Призовите его». А там в зале, когда хор почивали, так прямо закричали, что 6000 здесь оставляете. С прежними, то есть, оно так понимать надо. «Степан, да Семен слышали, да Петр Фомич Колганов с вами тогда рядом стоял. Может, и они тоже запомнили». Показание о 6000 принято было с необыкновенным впечатлением допрашивающими. Понравилась новая редакция. 3 да 3, значит 6, стало быть, 3000 тогда, да 3000 теперь. Вот они, все 6, выходило ясно. Опросили всех указанных Трифоном Борисовичем мужиков — Степана и Семена, ямщика Андрея и Петра Фомича Колганова. Мужики и ямщик, не обинуясь, подтвердили показания Трифона Борисовича. Кроме того, особенно записали, со слов Андрея, о разговоре его с Митей дорогой насчет того, куда, дескать, я, Дмитрий Федорович, попаду — на небо, аль в ад. и простят ли мне на том свете, аль нет. Психолог Ипполит Кириллович выслушал все это с тонкой улыбкой и кончил тем, что и это показание о том, куда Дмитрий Федорович попадет, порекомендовал приобщить к делу. Спрошенный Колганов вошел нехотя, хмурый, капризный, и разговаривал с прокурором и с Николаем Парфеновичем так, как бы в первый раз увидел их в жизни, тогда как был давний и ежедневный их знакомый. Он начал с того, что ничего этого не знает и знать не хочет, но о 6000, оказалось, слышал, и он признался, что в ту минуту подле стоял. На его взгляд, денег было у Мити в руках не знаю сколько. Насчет того, что поляки в картах передернули, показал утвердительно. Объяснил тоже, на повторенные расспросы, что по изгнании поляков действительно дела у Мити и у Аграфены Александровны поправились, и что она сама сказала, что его любит. Об Аграфене Александровне изъяснялся сдержанно и почтительно, как будто она была самого лучшего общества барыня, и даже ни разу не позволил себе назвать ее Грушенькой. Несмотря на видимое отвращение молодого человека показывать, Ипполит Кириллович расспрашивал его долго и лишь от него узнал все подробности того, что составляло, так сказать, роман Мити в эту ночь. Митя ни разу не остановил Колганова. Наконец юношу отпустили, и он удалился с нескрываемым негодованием. Допросили и поляков. Они в своей комнатке хоть и легли было спать, но всю ночь не заснули, а с прибытием властей поскорее оделись и прибрались, сами понимая, что их непременно потребуют. Явились они с достоинством, хотя и не без некоторого страху. Главный, то есть маленький пан, оказался чиновником 12 класса в отставке, служил в Сибири ветеринаром, по фамилии же был пан Мусьялович. Пан же Врублевский оказался вольнопрактикующим дантистом, по-русски зубным врачом. Оба они, как вошли в комнату, так тотчас же, несмотря на вопросы Николая Парфеновича, стали обращаться с ответами к стоявшему в стороне Михаилу Макарычу, принимая его по неведению за главный чин и начальствующее здесь лицо, и называя его с каждым словом «пани полковнику». И только после нескольких разов и наставлений самого Михаила Макарыча догадались, что надобно обращаться с ответами лишь к Николаю Парфеновичу. Оказалось, что по-русски они умели даже весьма и весьма правильно говорить, кроме разве выговора иных слов. Об отношениях своих к Грушеньке, прежних и теперешних, пан Мусьялович стал было заявлять горячо и гордо, так что Митя сразу вышел из себя и закричал, что не позволит подлецу при себе так говорить. Пан Мусьялович тотчас же обратил внимание на слово «подлец» и попросил внести в протокол. Митя закипел от ярости. «И подлец! Подлец! Внесите это, и внесите то же, что, несмотря на протокол, я все-таки кричу, что подлец!» — прокричал он. Николай Парфенович хоть и внес в протокол, но проявил при сем неприятном случае самую похвальную деловитость и умение распорядиться. После строгого внушения Мити он сам тотчас же прекратил все дальнейшие расспросы касательно романтической стороны дела и поскорее перешел к существенному. В существенном же явилось одно показание панов, возбудившее необыкновенное любопытство следователей. Это именно о том, как подкупал Митя в той комнате пана Мусьяловича и предлагал ему 3000 отступного с тем, что 700 рублей в руки, а остальные 2300 завтра же утром в городе, причем клялся честным словом, объявляя, что здесь в мокром с ним и нет пока таких денег, а что деньги в городе. Митя заметил было сгоряча, что не говорил, что, наверное, отдаст завтра в городе, но пан Врублевский подтвердил показания, да и сам Митя, подумав с минуту, нахмуренно согласился, что должно быть так и было, как паны говорят, что он был тогда разгорячен, а потому действительно мог так сказать. Прокурор так и впился в показания. Оказывалось для следствия ясным, как и впрямь потом вывели, что половина или часть 3000, доставшихся в руки Мите, действительно могла оставаться где-нибудь припрятанной в городе, а, пожалуй, тогда же где-нибудь и тут, в мокром. Так что выяснялось таким образом и то щекотливое для следствия обстоятельство, что у Мити нашли в руках всего только 800 рублей. Обстоятельства, бывшие до сих пор, хотя единственным и довольно ничтожным, но все же некоторым свидетельством в пользу Мити.